Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сваякі Уладзіміра Някляева, Андрэя Саннікава, Анатолія Лябецькі атрымалі ад іх першыя лісты. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітвязняў. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзіна. У студыі далей Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Тунісе абвешчаны новы ўрад нацыянальнай еднасці пасля таго, як 14 студзеня тут быў зрынуты прэзідэнт Бен Алі. Ва ўрад увайшлі тры лідары апазіцыі: скасаванае міністэрства інфармацыі, прэм'ер Мухамад Гануша застаўся на сваёй пасадзе, таксама некалькі іншых міністраў. Раней сёння паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў. Некалькі сотняў чалавек патрабавалі ад кіроўнай партыі адмовіцца ад улады. Сітуацыя ў краіне застаецца неспакойнай, паведамляецца пра баявыя сутыкненні паміж спецыяльнымі вайсковымі сіламі і аховай былога прэзідэнта. Прэсвы прадстаўніка Еўракамісіі Майя Куцьянчыч заявіла, што Еўрапейская камісія гатовая дапамагчы Тунісу, напрыклад, падрыхтаваць і арганізаваць выбары. Мы таксама гатовыя выкарыстаць усе неабходныя сродкі і забяспечыць дапамогу, якая б магла быць карыснай для ўладаў Тунісу ў неадкладных патрэбах. І ў дадатак мы працуем над шырэйшымі прапановамі ўладам для дапамогі ў справе дэмакратычных рэформаў і эканамічнага развіцця, сказала прадстаўніца Еўракамісіі Майя Куцьянчыч адносна дапамогі Тунісу. У Ізраілі міністр абароны, старшыня партыі працы Эхуд Барак, пакідае сваю партыю. Гэта трэцяя паводле колькасці партыя, якая пастаянна ўплывае на правыя партыі на чале з Нетаньяху з мэтай дамагчыся мірнага пагаднення з палестынцамі. Разам з чатырма дэпутатамі Кнесету Эхуд Барак мае намер сфармаваць новую парламенцкую фракцыю. Пры гэтым чакаецца, што Барак не пакіне кіроўную кааліцыю на чале з прэм'ер-міністрам Бен'ямінам Нетаньяху. У Латвіі кіраўнік МЗС Лінда Мурнеці выказала меркаванне, што былому мэру Москвы Юры Лужкову не ўдасца атрымаць від на жыхарства ў Латвіі. У нядзелю латышскі тэлеканал ТВ3 паведаміў пра намер Лужкова прасіць від на жыхарства ў Латвіі на падставе інвеставання фінансаў у адзін з банкаў і наяўнасці нерухомасці на тэрыторыі краіны. Міністр замежных справ Латвіі заявіла, што Лужкоў не заслугоўвае статусу пастаяннага жыхара з прычыны негатыўных адносінаў да Латвіі. Расійская праваслаўная царква апублікавала сёння зварот да ўладаў Расіі, у якім заклікаецца да абмежаванняў абортаў у краіне. Зварот з'явіўся на інтэрнэт-старонцы царквы. Праваслаўнае кіраўніцтва заклікае ўлады Расіі не аплачваць аборты з медычнай страхоўкі, і таксама царква заклікае верніц звяртацца ў крызісныя цэнтры па дапамогу перад тым, як рашыцца на аборт. На Гаіці былы дыктатар Жан-Клод Дювалье, вядомы як Бэйбі Дог, вярнуўся учора ўвечары на радзіму пасля 25 гадоў вяртання. Прычыны пакуль невядомыя. Экс-дыктатар вярнуўся ў разгар палітычнага крызісу на Гаіці, звязанага з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў, якія аспрэчваюцца шэрагам палітыкаў. Жан-Клод Дювалье кіраваў Гаіці з 1971 па 1986 гады, пасля быў адхілены ад улады і з'ехаў у Францыю. Супраць Дювалье выстаўленыя шматлікія абвінавачванні ў карупцыі і парушэнні правоў чалавека. Гэта былі навіны.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно.
От некоторых политвязнев почали приходить листы на волю. У Страсбуры почалася сессия Европарламенту, на якой будуть разглядаться санкции относно белорусских уладов. Хрестьянские активисты обвещают 19 студеня агульнабеларускім днем молитвы за политичных вязню. Про это да и іншая тягом ближайшей годины. 17 студеня жонка политзняволенага, былого кандидата у президента и поэта Владимира Некляева Вольга, атрымала перший лист от мужа. Лист датаваны 12 студеня. Листы, якія Владимир Некляев писал раней, до Вольги так и не дайшли. Сегодня ж пришел лист и до жонки Анатолия Лябецька. Днями першие листы от арештованных атрымали мати Андрея Санникова, мати Натальи Радиной, жонка Олеся Михалевича. Адвокаты большинства обвинувачных у организации массовых беспорядков у день президентских выборов 19 снежня 3 дни Нового года не могут трапить до своих подоборонных. Скарги юристов игноруются на всех узровнях, рассказывает Игорь Корней.
Андрей Санников, Микола Статкевич и Алексей Михалевич утримливаются у полной изоляции. Мать Андрея Санникова, Алле Владимировне, пощастило хоть бы отримать короткое поведомление от сына. До речи, короткий лист, амаль аналогично азместу, дошел и родным редакторке сайту «Хартия-97» Наталье Радиной. Говорит Алла Санникова.
Обрадовалась, конечно, что получила его, хоть жив. Потому что до этого мне адвокат говорил, что он послал уже 4 письма. Но я ж ни одно не получала. А это письмо, это явно вот сейчас свежее совершенно.
Няма певности вакол Микола Статкевича, який еще 20 снежня обвестил голодовку. Ніяких свідченняў, што яна спыненая, няма. Лістоў на волю Астаткевіча не было. Адваката да палітыка не дапускаюць. Іншы экс-кандыдат у прэзідэнты Дмітры Вус, які выбарчую кампанію праводзіў у звязцы са Статкевічам, кажа, што ніякіх новых звестак пра паплечніка не паступае.
Іх адвакатов не пускаць, ён ужо ізаліраваны ў тюрьме сидзець. Когда уже будет собираться парламент Европы, чтобы как-то это дело прихануть? Здесь по мелочам только. То с милицией позвонят, дергают.
Перед выборами ваша жонка чекала дитя. Все в порядку?
Да, сын родился. 10 января в этом году. Да, вот неделя только прошла.
Олег Агеев, адвокат Олеся Михалевича, кажа, что в своей практике не памятая выпадку, как с такими складанностями доводилось выбивать встречи с обвинуваченными. Правда, отрозна от инши, все лето ему удалось иметь короткое спотканье с экс-кандидатом. Коли того, с незразумелых причин, вырашили перевести со следчего изолятора КДБ у милицейский изолятор на улице Володарского. Однако после такого ж нечеканного вертания у американку, доступ до Михалевича снова закрытый.
Предпринимаю попытки, занял очередь и жду, когда дойдет моя. По моей информации, никого по этому делу в следственный изолятор не пустили. И подзащитные находятся в следственном изоляторе на Володарского, они попадают. Только проблема в изоляторе КГБ. Мне о подобном ранее, чтобы такое случалось, мне просто неизвестно.
Я нагадаю, что обвинуваченными за небытую организацию массовых беспорядков подчас оппозиционной акции 19 снежня проходит 31 человек, уключно с 5 былых кандидатов у президенты. Еще больше за 20 человек, сярод яких были кандидаты Егор Костусев и Дмитрий Вус, мают статус подозреваемых и в любой момент их могут притягнуть до отказности. Максимальная санкция по згаданым артикуле Криминального кодекса предугледжує до 15 годов позбавлення волі. Сьогодні у Страсбурзі відкрилася сесія Європарламенту, на якій буде розгляджена ситуація у Білорусі після президентських виборів і ухвалена резолюція з рекомендаціями на конт санкцій відносно білоруських уладів. Наш кореспондент Валір Каліновський погутарив з розпрацовником одного з проєктів цієї резолюції, євродепутатом від Литви Юстасом Палецькісом.
Дебати Европарламенту по Білорусі призначені на другую половину дня 19 студеня. На пленарній сесії має так само виступити керівниця заміжної політики Еврозв'язу Кетрін Ештон. Голосування по проєкті резолюції відбудеться у наступний день 20 студеня. Тепер політичні фракції Европарламенту працюють над своїми варіантами проєкту резолюції, які пізніше будуть узгоднені і включені у агульний компромісний варіант, говорить депутат Европарламенту від Литви Юстас Палецькіс.
Як завжди, парламент разные мнения, и будут споры между теми, которые хотят очень жестко реагировать, и теми, которые считают, что надо все-таки, думая о этих мерах, которые неизбежны после того, что произошло, все-таки думать все время о том, как это отразится на ситуации простых граждан Белоруссии, экономических, культурных, научных контактах между странами ЕС и Белоруссией.
Юстас Палецкіс скажет, что относится до прихильников мягчайшего подхода в санкциях, але не выключает, что большесть выступит менавіта за жесткий подход до белорусских уладов.
Бесспорно то, что будет очень недвусмысленно заявлено о том, что все арестованные должны быть немедленно освобождены, что надо провести независимое исследование, то, что произошло 19 декабря.
А проча того, на думку господара Палецькіса, Европарламент выкажется за визовые санкции относно организаторов массовых репрессий у Беларуси и фальсификаторов выников выборов. Депутаты Европарламенту так само одины о том, что треба спынить акции заполохвания оппозиции, СМИ неурадовых организаций у Беларуси. Они так само выкажут спозиции спадзяванне на працяг працы офісу АБСЕ ў Менску, перакананы спадар Палецкіс.
Не сомневаюсь, что Еврокомиссия будет призвана к тому, чтобы она как можно шире постаралась бы открыть двери для общения между гражданами Белоруссии и Евросоюза. Это в первую очередь можно сделать через облегчение визового режима, чтобы визы были бы и недорогими, и несложно было бы их получить.
Апрача визовых санкций, относно Александра Лукашенко и ягоного оточения, у Европарламенте обмерковывают махчимость увести экономичные санкции и заморозить удел Беларуси в программе Евразвязу «Усходнее партнерство». Тут будут дискуссии, каже спадар Палецкіс. Ягоная фракция супрать, бо лічить такие кроки контрпродуктивными, але разом с гэтым спадар Палецкіс не выключает і становчага рашэння наконт замарожвання ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Гучаць таксама галасы наконт непрызнання Еўрапарламентам мінулых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і патрабавання новых.
Это тоже один из спорных моментов. Есть много аргументов в пользу такого подхода. Насколько это реально и насколько это может осуществимо быть, об этом надо поспорить, и я вот как раз сегодня буду в Страсбурге, в нашей фракции мы будем говорить на эту тему. Я не исключаю такого параграфа, но еще надо обдумать это.
Тем часом сегодня стало ведомо, что Польша подрихтовала свои визовые санкции относно президента Беларуси Александра Лукашенко и нескольких сотен представников ягоного режима. Как неофициально поведомляют дипломатичные крыницы у Польши, у МЗС этой страны готовы список прозвищ особ, отказных за репрессии, что начались после выборов 19 сентября. Нежня прокуроров, суддзяў, чыноўнікаў, супрацоўнікаў спецыяльных службаў. Вядома, што ў гэтым спісе некалькі соцень прозвішчаў, уключна з Александрам Лукашэнкам. Пакуль што МЗС Польшчы не публікуе цалкам гэты спіс і не падае дакладнага ліку асоб, якіх закрануць санкцыі. Аднак вядома, што пад санкцыі не трапіць міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, каб не абмяжоўваць магчымасцяў дыялогу.
Вы слухаете Радио Свабода, і я нагадаю, што круглыя суткі ў Менску уключаны наш телефон аўтаадказнік.
Кого было идти на площадь у Владимиру Некляеву? Человек пенсийного возраста. И еще хотел стать президентом. Треба было лежать на печи, або на теплой канапе, и вкладать свои вершики. А Ирине Халюб со своим детям лежать в теплой постели, да читать ему каску-колыханку, а не ходить по площади и кричать у рупор на весь Минск. Вот мои такие меркования.
Вся эта галиматья, напечатанная в газетах, уже говорят, не стоит и капли крови, пролитой на площади, и тем более ни одного из сотен покалеченных и избитых. За все это придется когда-то ответить. А тех, кто молотил дубинкой и налево, и направо, не глядя на возраст и пол, воодушевили какие? Доллары или наркотики?
Хочу напомнить Филарету и руководителям других христианских конфессий слова Христа. «Был болен, был в темнице, и вы не посетили меня». Христианин из Брестской области.
Вот лежала, слухала вас и не вытерпела. Сколько ж вы можете нести туфту такую? Который годок? Где ваша совесть?
Дорогие мои, я знаю, что сейчас кому-то страшно, кому-то, может быть, неловко, но прошу вас, не молчите. С нашего молчаливого согласия могут произойти страшные вещи, исправлять которые придется нашим детям, а может быть, и нашим внукам. Не взваливайте на них эту ношу. Каждый сейчас может что-то сделать. И главное, не бой и не молчите. Сколько можно страдать? Сколько можно терзаться, сколько можно молчать или на кухне ругаться. Сбросим цепи долой, что опутали руки, ведь дано нам судьбой пережить наши муки. И очнемся тогда, вспомним все, что забыли, про свои имена и про то, кем мы были. Страх свой кинем в пургу, пусть метет та сильнее, а нам будет в кругу всем намного теплее. Живи, Беларусь! Пенсионерка. Колосова Татьяна.
На мой взгляд, чиновники в Евросоюзе то, что и делают, то пугают наше руководство. Они чего практически не делают и сделать не смогут. Они только там сидят и проливают с пустого в порожнее, как в народе нашему говорится. Или вы делаете, или вы не делаете вообще ничего. Вы, пожалуйста, делайте для нас. для простого народа. А чиновникам всегда будет хорошо. А то ждите, скоро наш действующий приедет со своим Николаем кататься к вам на лыжи. И вы будете такие довольные, как и раньше.
266-39-52, телефон аўтаадказніку уключаны і ў гэты час. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сваякі Уладзіміра Некляева, Анатолія Лябецькі, Андрэя Саннікава атрымалі ад іх першыя лісты. Адвакаты бальшыні абвінавачаных у арганізацыі масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў тры тыдні не могуць трапіць да сваіх падабаронных. Скаргі юрыстаў ігнаруюцца на ўсіх узроўнях. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Польша падрыхтавала свае візавыя санкцыі адносна прэзідэнта Беларусі і некалькі соцень прадстаўнікоў рэжыму. Спіс асобаў, якія падпадуць пад санкцыі, пакуль не публікуецца. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Міхаіл Мяснікович на гэтым тыдні наведае Расею. Асноўнай тэмай перамоваў стануць пастаўкі нафты. Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах працягваюць выклікаць у аддзелы КДБ і міліцыі на допыты ў рамках крымінальнай справы аб падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Пра гэта ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў свабоды. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
На Віцебшчыне працягваецца допыт дэмакратычных актывістаў. 17 студзеня Варшанскі гарадскі аддзел КДБ выклікалі старшыню мясцовай суполкі партыі БНФ і актывіста кампаніі «Гавары праўду» Алеся Шутава, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Следчы Константин Бычык тэлефанаваў актывісту яшчэ ў пятніцу. Аднак Алесь Шутаў быў пільна заняты па працы і візыт давялося перанесці на панядзелак.
Сёння палове 9 мне патэлефанаваў раніцай, ну ўжо я к 12 гадзінам прыехаў у аддзел КДБ. На улицу Пушкина, где со мной состоялся этот самый Бычык. Он представился следующим управлением КДБ по Витебской области. Задал мне шерох пытаний, он связанок с падением 19-20-го, приватности Тимыя там, на площади, веду я, что там будет акция и так далее. Ну, поскольку я сейчас находился в Орше, с большего особливо пытаться ему у меня не было про что. Вот, где хвилин за 40, сейчас справа была скончена.
За 17 студеня это был первый, але не апошні допыт у аршанскім КДБ. Позву атрымаў і яшчэ адзін мясцовы актывіст Руслан Канавалаў.
Ну, вось толькі што прынес лейтенант Нехта Жукаў, па-моему, павестку. Я выклікаюсь сёння у 17 гадзін у гарадскі аддзел КДБ. Напісана ў якасці сведкі. Я яго запытаў, па якой справе, ён кажа, просто сведка, па якой справе не сказаў. Я яго запытаў, правамерна ці гэта выклік з указання справы. Ён кажа, да.
Выкліку ў Віцебскую абласную управу КДБ чакае актывістка Алена Фаміна. У час выбарчай кампаніі яна была давераная асобай Дмітрыя Вуса, а 13 студзеня чацвёра супрацоўнікаў КДБ правялі ператрус у яе кватэры. Забралі з сабой сістэмны блок кампутара, ноутбук, некалькі флэшак і дыскаў. Тады ж ёй паведамілі, што актывістка мусіць з'явіцца на гутарку ў абласную управу КДБ, але часу выкліку не ўдакладнілі. Сказалі, што пра гэта патэлефануюць дадаткова. Дагэтуль тэлефанавання не было, і Алена Фаміна не выключае, што ў КДБ давядзецца ісці самой. Але не на допыт, а з заявай, каб вярнулі яе забраную архтэхніку. Спадарня Фаміна вучыцца завочна, а сын школьнік на хатнім навучанні. Таму кампутар у сям'і – гэта прадмет першай неабходнасці.
Берасцейшчына. Гэты тыдзень у Берасці пачаўся з затрыманняў. Трох сябраў БХД затрымалі міліцыянты каля будынку аблвыканкаму. Паведамляе Сергей Ягораў.
Міліцыянты канфіскавалі ў Юркі Бакура, Вікторыі Грышанава і Івана Стасюка друкаваныя матэрыялы, якія ты раздавалі на плошчы каля будынку абласнога выканаўчага камітэту. Пратаколы затрыманых не складалі. Праз тры гадзіны іх выпусцілі, кажа каардынатар беларускай хрысціянскай дэмакратыі па Берасці Зміча Шурхай.
Затрымалі нашых сябраў Яна Стасюка і Міку Грышанава. Юрка пайшоў раздаваць бюлетэні «Солідарнасць». Недзе ўжо праз хвілін выйшлі супрацоўнікі міліцыі з будынку аблвыканкама і павялі яго ўнутры.
Увогуле, у Берасці, кажа Зміця Шурхай, пасля ператрусу некаторыя актывісты апазіцыйных партый перайшлі на попадпольны лад жыцця.
Мінімум размоў па тэлефоне і мінімум часу былі тэлефон уключаны, каб не паказаць месца свайго знаходжання. Я, напрыклад, у апошні момант уключаю тэлефон некалькі разоў на дзень у розных месцах горада, каб пабачыць, што мне тэлефанаваў. І таксама жыву там, нашу ў розных месцах, не дома.
Станіслав Холодович, сябра ГП Зівацевича, до гэтага часу не атрымаў неабходныя дакументы з жодзінскай турмы. Актывіст адзначае, што супрацоўнікі КДБ даволі моцна ціснулі на затрыманых на плошчы, асабліва на студэнтаў і моладзь.
Пасля першага посещення КГБ он прийшов, його розговор нарушився. Бледний прийшов такий, потім він розказав, що умови поставлені. І ти говориш то, що нам потрібно, але без ним готовий текст. Ты здесь можешь остаться.
Станислав Холодович кажет, что сотрудники из спецслужбы выкористовывали людей, попередней заполохавшие. Сам былый милиционер Зивацевичу уражен, как переступает закон тех, кто повинен его оховывать.
Задали, подготовим тебе текст, ты обязан зачитать. Перед БТСом мы твое закроем. Оказывается, я посмотрю в лицо, его никто не закрыл. И фамилию еще написали, фамилия, имя и отчество. Нас не существует границ права. Растоптано, размыто уже давно.
Мы протягнем кроніку репрессий у нашей сегодняшней программе далей. Заставайтесь со свободой. Як поведомила Люцина Халіп, мать журналистки Ирины Халіп, 18 студеня органы опеки партизанского района Менску мають намер обследовать умовы проживания трехгодового сына Андрея Санникова и Ирины Данилы. По выниках обследования кватеры Санникова и Халіп супрацовники органов опеки повинны скласти отповедный документ. Люцина Халіп поведомила об завершении подрыхтовки усіх необходных документов для оформления опеки над хлопчиком. Эти документы она мая намер завтра передать супрацовникам органов опеки. По воле медиков, яна, по воле стану здоровья, может быть опекуном. Пытание об опеце повинно быть разглежено администрацией партизанского района Менску на поседжении на приконце студеня, означает Халіп. Я нагадаю, заяву об опекунстве Люцина Халіп написала 24 снежня после нечаканого прихода представников органов опеки у дитячий садок, який наведывая ее внук.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Інаугурацыя Александра Лукашэнкі можа адбыцца 21 студзеня. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. І хоць гэтая дата названая папярэдняй, падрыхтоўка да цырымоніі ўжо пачалася. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Конституция Беларуси предугледжує, обраный керівник держави заступає на посаду після принесення присяги. Кончаткову дату інаугурації звичайно визначає президентська адміністрація. Одне обмежування тут – церемонія повинна відбутися не пізніше, як через два місяці після виборів, каже секретар Центру виборкому Миколай Лазовик.
У відповідності з Конституцією, вибраний президент Республіки Білорусь повинен прийняти присягу тягу двох місяців після дня виборів. Це значить, до 19 лютого термін ще є. Але, наскільки я ведаю, вже ведеться попередня проработка сценарію інаугурації, обмірковувалася дата 21 студеня. Це робоча дата, яка ще не узгоднена навіть керівником держави, але напрацовки ведуться, і це, хоча й за все, дата і буде основною.
Тим часом, після пресової конференції 20 снежня, Олександр Лукашенко амаль зник з екрану білоруського телебачення. Гэтак само было і пасля папярэдніх выбараў. У чым тут справа? Ці гэта стомленасць пасля выбарчай кампаніі? Ці можа Лукашэнка выехаў кудысьці адпачываць? А можа гэта палітыка новага кіраўніцтва БТ? На пытанні, якія задаюць у гэтыя дні слухачы свабоды, я сёння папрасіў адказаць Паўла Лёгкага, кіраўніка прэсавай службы Александра Лукашэнкі.
Чым вы перажываеце? Глава государства с экрана на два дня прапаў. Беда такая у вас. По-моему, в выходные дни зрители не слишком обеспокоены по большим политическим событиям в стране, но с участием главы государства, вашего, во всяком случае. Президент находится в Минске, президент работает в обычном своем режиме, и не далее, как сегодня, вы узнаете, какие мероприятия были у главы государства.
У 2006 года Александр Лукашенко тягнул за инаугурацией, церемония двойчи переносилась. Ходили на чутки, что это могло быть связано с погоршением здоровья Лукашенко. Присягу и программную промову тогда у Великой Зале Палаца Республики слухали 2600 гостей. Церемония транслявалась в живом эфире по всех теле- и радиоканалах.
Аднак тады ніводзін лідер замежных дзяржаў на ўрачыстасцях у Менску не прысутнічаў. Не было і афіцыйных прадстаўнікоў Крамля. Праз 15 хвілін Лукашэнка выйшаў на Кастрычніцкую плошчу ўжо ў генеральскай форме. У другой палове дня на плошчы з нагоды інаўгурацыі адбыўся канцэрт. Палітолаг Александр Класкоўскі таксама згадвае, што ў 2006 годзе дата інаўгурацыі пераносілася.
Тады было шмат такіх кулуарных размоваў, што плошча паўплывала вельмі на эмацыйны, псіхалагічны стан афіцыйнага лідара, афіцыйнага пераможцы тых выбараў. Гэтым разам плошча была яшчэ болей драматычная, і рэакцыя Захаду, рэакцыя Еўропы яшчэ болей абостранай. Таму я думаю, што афіцыйны лідар, як чалавек эмацыйны, гэта блізка да сэрца успрыняў, і напэўна гэта адбілася на тым, што актыўнасць зараз мінімальная. Тым болей, што Еўропа і уласная грамадскасць паставіла вельмі нязручныя пытанні, так ці іначе яны вісяць у паветры, і іх трэба адказваць. А адказваць у тым духу, як гэта зараз робіцца ў афіцыйных медыях, дзе ідзе гульня ў адны вароты, гэта, мякка кажучы, не пераканаўча.
Палітолаг Александр Класкоўскі. Прадстаўнікі нацыянальнай каардынацыйнай рады дэмакратычных сіл маюць намер працягнуць паездкі за мяжу, дамагаючыся вызвалення палітвязняў. Пра гэта заявіў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін. Казулін, я нагадаю, у свой час лічыўся беларускім палітзняволеным нумар адзін. Ён быў затрыманы ў сакавіку 2006 і падчас мірнай акцыі супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і правёў у зняволенні 2,5 гады. Паводле Казуліна, на мінулым тыдні прадстаўнікі ДМСіл наведалі Літву, Польшчу, Чэхію, Нямеччыну, Бельгію. У бліжэйшы час мы плануем наведаць Галяндыю, Швецыю, зноў Брусэль і Страсбург. Самае галоўнае пытанне, якое мы ставім перад еўрапейскімі калегамі, тэрміновае вызваленне палітзняволеных, паведаміў палітык. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў слова нашым слухачам.
На якой падставе наша краіна завецца рэспублікай, калі законадаўчыя і судовыя галіны ўлады не абіраюцца народам, як тое павінна быць паводле канстытуцыі, і па якому праву прызначаюцца неабіраемай народам улады вертыкальнай, і ён падпарадкоўваецца, а не закону. Пытанне другое. Па якому праву прызначаная вертыкаль усіх узроўняў не падпарадкоўваецца народу, і яе дзеянні альбо бяздзеянні нельга і некаму абскардзіць. У нас чалавек фактычна абсалютна бесправны і безабаронны. Трэцяе. Чаму канфіскаваныя арттэхнікі ў апазіцыі праводзяцца не па рашэнні суда, а нейкімі правоохранительнымі органамі? Якое права і чыё яны ахоўваюць? То есть канфіскацыя маецца на ўвазе. Калі будзе вернутая незаконна канфіскаваная арттэхніка, па якому праву выканаўчая ўлада нашай краіны ініцыюе праводзіць выбары, бесконтрольна друкуе бюлетэні, самастойна камплектуе выбарчыя камісіі і сваё атачэнне? Пятае. Хто ще, ласкі, прыняў выбарчы кодэкс, які не дазваляе праводзіць выбары референдумы чесна, празрыста і дэмакратычна?
Аналізуючы пабоішча, якое ўстроілі нашы праваахоўныя органы 19 снежня, хочацца спытаць у гэтых маладых людзей, работнікаў міліцыі, як вы глядзіце ў вочы сваіх бацькоў і дзяцей? Вы ж сакрываўленымі рукамі прышлі дамоў. Няўжо вам ні грэх і ні сорамна? Хлопцы, апомніцеся, калі вы збівалі маладых дзяцей, старых людзей. Няўжо ў вас няма чалавечай годнасці, калі вы за гэты кусок хлеба, які аплачаюць вам, налогаплацельшчыкі, вы гатовы пераламаць головы і рукі нашых людзей, сваіх жа людзей? Гэта жа грэх і сорам, хлопцы. Будзьце жа вы людзьмі, а не будзьце жа вы звярём. Жыве Беларусь. Дзякуй, Ніна.
На беларускім тэлебачанні Александр Рыгорыч Лукашэнка кажа на дэмакратаў ворагі народа. Гэта продкі тых, хто 6-5 гадоў бараніў ад фашызма, ўжо зрабіліся ворагамі беларускага народа. Як гэта разабрацца з юрыдычнай кропкі погляду?
Слаўна закончыўся лёс Пінашэта, папаўшого пад суд, былого кіраўніка путчыстаў. Так закончыцца дыктатура і на Беларусі. Сергей Норман, прапаведнік.
Москва потирает руки. Беларусь от Запада отвращена. Назад в империю. Не зря Лукашенко говорил, что в белорусских министерствах более 70% этнических россиян. Работают ребята.
Моя реакция на публикацию в Советской Беларуси «Тайны заговора» с текстом «Геббельс бреше, ветер носит». Проклён Сталину, проклён Гитлеру, проклён сталино-гитлеровским бутантам, что зекуется над белорусским народом в опошние 10-15 годов. Упэўнены, что мают гонор большесть белорусов.
266-39-52. Чакаем ваших звонков круглые сутки. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Сваякі Владимира Некляева, Анатолия Лябецькі, Андрея Санникова атрымалі ад іх першыя лісты. Адвакаты бальшыні абвінавачаных у арганізацыі масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў тры тыдні не могуць трапіць да сваіх падабаронных. Скаргі юрыстаў ігнаруюцца на ўсіх узроўнях. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Польша падрыхтавала свае візавыя санкцыі адносна прэзідэнта Беларусі і некалькі соцень прадстаўнікоў рэжыму. Спіс асобаў, якія падпадуць пад санкцыі, пакуль не публікуецца. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Міхаіл Мяснікович на гэтым тыдні наведае Расею. Асноўнай тэмай перамоваў стануць пастаўкі нафты. Пастаўкі ў Беларусь бязмытнай расійскай нафты, якія спыненыя ад 1 студзеня гэтага году, пакуль не аднавіліся. У дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Крамлём захоўваецца зацішша. Тым часам расійскія медыі паведамляюць пра жорсткія паліцэйскія рэпрэсіі ў Менску супраць апазіцыі. Пра цяперашнія беларуска-расійскія адносіны Алесь Дашчынскі.
Паводле прэсавай службы беларускага ўраду, прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович на гэтым тыдні наведае з працоўным візітам Расію, каб сустрэцца са старшынёй расійскага ўраду Уладзімірам Пуціным. Пра канкрэтную дату візіту і яго праграму пакуль не паведамляецца. Аднак назіральнікі адзначаюць, што асноўнай тэмай перамоваў стануць менавіта пастаўкі нафты. Нафтавыя перамовы, якія вяліся на мінулым тыдні, пакуль не прынеслі канкрэтных вынікаў і пастаўкі не адноўленыя. Прадстаўнік Роснефці на ўмовах ананімнасці паведаміў корэспандэнту Свабоды, што кампанія робіць усё магчымае, каб аднавіць пастаўкі.
Кампанія сейчас знаходзіцца ў стане перагавораў з беларускімі партнёрамі па цане паставак нашай нефці і пераработкі ее на беларускіх НПЗ.
Там не выключаюць, што пытанне мае даволі сур'ёзную палітычную падаплёку, бо перамовы заходзяць у тупік, а не падпісанне дамоваў аб пастаўках у суседнюю краіну ў такіх сур'ёзных аб'ёмах, амаль 1 мільён тон нафты ў квартал, гэта даволі сур'ёзная рэч. І гэта тое, што ўжо рана ці позна можа перайсці ў кампетэнцыю палітыкаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пакуль ніяк не выказваўся адносна спынення паставак расійскай нафты ў Беларусь, а беларускія НПЗ рапартуюць, што працуюць на поўную магутнасць. Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе, што цяперашняя спрэчка мае эканамічны характар. Расейцы не пагаджаюцца з тым, што беларускі бок падвышае кошты транзыту і патрабуюць падвышэння цэнаў на сваю нафту.
Прагназаваць, што Расія заняла больш жорсткую пазіцыю да Беларусі ў пытаннях пракачкі нафты, паставак нафты, таму што яны збудавалі свой нафтаправод на выход Беларусі, і зараз яны так уступаць не будуць проста. А ў рэшце-рэшт яны павінны знайсці кампраміс. Не такія ўжо тут вялікія грошы па гэтаму транзіту, каб такое ўжо было супрацьстаянне.
Пакуль у Крамлі маўчаць, расійскія медыі працягваюць жорстка крытыкаваць афіцыйны Менск. Першы расійскі тэлеканал паведаміў, што падвядзенне вынікаў выбараў у Беларусі выяўляецца ў жорсткіх паліцэйскіх рэпрэсіях супраць апазіцыі, пераследзе журналістаў і ў выкрыванні змовы Расіі супраць беларускай дэмакратыі. Канал нагадвае, што Захад рыхтуецца да санкцыяў супраць рэжыму, і ў Лукашэнкі ёсць 2 тыдні на тое, каб падумаць і адпусціць палітычных закладнікаў. Дырэктар інстытуту СНД Канстанцін Затулін, аднак, не бачыць прычын, каб Расія ў стасунках з Беларуссю плялася ў хвасце краінаў Захаду і ўводзіла санкцыі адносна Беларусі, сябра мытнага саюзу з Расіяй.
Безусловно, может быть свое мнение о политическом процессе Беларуси, политическом режиме, который за последние годы устоялся в Беларуси. Нам не все нравится, это очевидно, поведение властей Беларуси. Но санкции в отношении Беларуси затрагивают не лично президента Александра Лукашенко или кого-то из тех, они затрагивают Беларусь в целом.
Расійскі комерсант цитує політика Вольгу Абрамову, яка міркує, що Москва скористає ситуацію, коли західний вектор для Мінську зачиняється, для того, каб загнати Лукашенку у вузький коридор, і йому доведеться відказувати за всі кривди, які він зробив Кремлю тягом 2 років.
Новый белорусско-российский нафтовый конфликт. Заява министра Сергея Лаврова, який солидаризовался с европейскими потребованиями до официального Минску. Жорсткий тон российских телеканалов относно белорусской ситуации. Что означают эти кроки? На питание свободы отказывая российский политолог Михаил Ремезов, директор Института национальной стратегии.
Я думаю, то, что мы наблюдали в конце прошлого года, было не примирение, а сугубо водяным перемирием. Перед выборами в Белоруссии, это фактор значимый для Лукашенко, ну и перед подписанием пакета документов по единому экономическому пространству, что в свою очередь было немаловажно по меньшей мере для премьера российского, который занимался этим проектом лично, и для которого продемонстрировать, что дело движется, является вопросом в том числе его личной международной репутации. Но это водяное перемирие оказалось со сроком годности достаточно коротким, потому что после происшедших скандалов, связанных с жестким разгоном митинга и с санкциями против лидеров оппозиции, Москва хочет дистанцироваться от своего союзника, не хочет нести за него в глазах международной общественности никакой прямой или косвенной ответственности, а в экономических вопросах считает, что сделочная позиция белорусского президента стала слабее, и поэтому можно попытаться найти какое-то новое, более выгодное для российских игроков корпоративных равновесие.
Директор Института национальной стратегии, российский политолог Михаил Ремезов. Як ви ставитеся до того, що Захад рихтується увести санкції супроць білоруської влади? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенців.
Вибори неправильні, так. Да. Ну, санкції, мабуть, не треба. Ну, так покарати, ну, президента, ну, не людей.
То нічого це не дасть.
Ну, взагалі, якщо посмотреть на всі країни в цілому, особливо на Штати, треба їм щось, вони роблять і нікого не спасуть, чи будь-яка інша країна. Також побоїще, бунти, вбивства, перевороти влади, як непосредственно і в Киргизії, от зараз, допустим, в Тунісі, в тому ж, і все, і нікому ніякого діла немає. Поговорять, успокоїться, я так вважаю.
Я думаю, що не треба, тому що по-другому потрібно це все вирішувати. Не через повод санкцій. Вносити зміни в законодавчі акти. Нам вносити, щоб як-то більш відкрито робити ці вибори.
А мені до фонаря. Лучше не сделаешь, хуже тоже.
Против белорусского народа нельзя делать ничего. А против влады не знаю.
Пускай Запад в наши дела не лезет. Мы самостоятельное государство, и в своем государстве сами те свои разборки сделали. И все.
Для власти это может и правильно. Выезд там это все. Власти должны задуматься о том, как делают, поступают. Мы же в Европе, в Европейском Союзе, а мы как бы как в скорлупке обособлено. Только одно наше Бульбаш ТВ. Все, больше ничего мы не знаем.
Я считаю, что не все на Западе так думают о том, что у нас тут что-то неправильно делается. Все его называют колхозником. Колхозник нормально работает, думает о хозяйстве. Да на спецслужбы думать ему некогда.
Санкции. А зачем они? Везде свобода передвижения, я так понимаю. Но это дураки были, которые пошли туда и громили.
Да, я думаю, они найдут выход, как выехать куда-нибудь отдохнуть. Проблем-то нет. Пускай Америка и Европа разбираются своими делами. У них тоже не все, все гладко.
Повинен народ, что все робить в этой ситуации, а не заходние краины. А сколько людей просто молчить. Коли народу устраиваются такие чиновники, коли народу такие президент нормальный, то тех это санкции что-нибудь дадут.
Санкции вводить после приговора оппозиционным кандидатам, когда будет приговор. По поводу квалификации им меняют, что массовые беспорядки. Там по статье массовые беспорядки не уходят, а уходит хулиганство.
А питання свободи. Як ви ставитеся до того, що Захад рихтується увести санкції супроць білоруської влади? Ви слухаєте Радіо Свобода 266-39-52, наш телефонний номер у Мінську.
Черговий кадров піратрус і новий узнік урад Хаврус. І може нам кричати «Ура!» Настала самая пора. Ну, уже напевно, гэты урад дасть нам усім такий зарад на процветание, что 5 год не будем ведать мы не год, коли диктаторский примус не устроить новый пиратрус. Але завжди не могли урад, коли над ним висит диктат. И гэты будет все отрывать. И треба тут еще додать, что до диктатора у Хаврус не пойдет честный белорус.
А
Амаль что дня державные окажутся докладней. Лукашенковые СМИ поведомляют, как бравые хлопцы с КДБ шукают и находят некие гроши, что идут нібито на финансирование оппозиции. Слухаешь гену туфту и думаешь. Вось как гены хлопцы с таким же рвением узялись пошукать. Где хавают гроши? Наш кормчий проводыр и егоные халуи дыхаврусники. И коли б хлопцы гены гроши нашли, то корысти от ихней працы было б куды больше. Тому что говорка иде про миллиарды доляров, якие генная хунта у нас уже скрала и протягивает красти. Вот только при існуючій владе это, на жаль, немогчимо. Тому что любого, кто осмелится взяться за эту справу, чекає льос Гончара, Захаренки да інших зниклых.
У кіпчерах работников КДБ знаходяться лепшие сыны нашей батьковщины. Работники КДБ використовують ті ж методи заполохвання, тиску, что и их сталинские нащадки. Озверелые маповцы разбивают головы мирным людям, виконуючи загад своего проводера. Проливается кров. Затем отбываются арешты, здеки над людьми, пиратрусы, допыты, заполохвания. Але нельга зламать усіх. История учит, что правители, которые пришли до влады на крови, вельми кепско закончили свое життё. Магчыма, что головного господара, его приспешников, будет судить международный трибунал не в Гааге, а в Нюрнбергу. А если я хочу закончить мое меркование словами надеи, для чего приведу родки из верша нашего славутого земляка Сергея Михайловича Новика-Пивина, присвеченного вязням Колдычевского лагеря смерти. Придет час счастливый, лепший, новый. Вольно вздохнем, сябры мы все. Загуде нам новая Дуброва, в новой славе, величи, красе.
Заявить хочу на весь свет. Медицина у Беларуси карная. Тому Некляев, с яким, до речи, мы родились в один день, не выйди ее на туль, не выйди здоровым, не выйди нормальным. Я на своем здоровье, на себе, за много год у этому убедился.
Татьяна Борисовна Сипович, вось Ольга Стужинская говорит, что либерализация допомогла вывести людям на площадь 19 снежня, все лето. А что допомогло им тогда вывести на площадь 5 годов назад? Так само либерализация. В прошлый раз посадили Козулина в тюрьму, а в этот раз сбили кандидатов и посадили в тюрьму. Усих, ни одного. А что будет на наступных выборах? Как говорил один слухач, их просто забьют?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Група християн розных віровизнанняў прапануе абвясціць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Яны заклікаюць у гэты дзень замаўляць ва ўсіх храмах краіны малітвы за зняволеных. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
З ініцыятывы абвясціць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў выступіла група християн розных веравызнанняў. Яны склалі адмысловы зварот да святароў розных канфесій і вернікаў, кажа адзін з ініцыятараў Кастусь Шыталь.
Мы, як хрысціяне, не можам заставацца ў баку ад таго, што хтосьці церпіць. Натуральна, што чалавечых магчымасцяў паўплываць на сітуацыю, на жаль, не шмат. Таму мы параіліся з сябрамі і вырашылі абвясціць 19 студзеня, калі пройдзе якраз месяц часу сумных падзеяў на плошчы незалежнасці, абвесціць гэты дзень днём малітвы за палітычных вязняў. Зварот быў распаўсюджаны праз інтэрнэт, праз сацыяльныя сеткі. Там бачна, што многія святары таксама далучыліся да гэтай ініцыятывы. Ну і таксама ён будзе распаўсюджаны праз соцсеткі мас інфармацыі.
Да ініцыятывы далучыліся актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Яны заклікалі вернікаў усіх канфесій у гэты дзень аб'яднацца ў супольнай малітве і запрашаюць усіх людзей прыходзіць у храмы і звяртацца да святароў і пастараў з просьбай правесці малітвы за палітычных вязняў у гэты дзень альбо бліжэйшую да яго нядзелю 23 студзеня, гаворыць адзін з лідараў БХД Дзяніс Садоўскі.
Мы гэтай ініцыятывай выйшлі на цэрквы, на хрысціянскія супольнасці. Гэта ініцыятыва, безумоўна, была падтрымана, таму што задача любога хрысціяніна, любой царквы, гэта перш за ўсё абараняць тых, хто незаконна мее нейкія прыцісненні ўнутры цэркваў. Будуць праведзены
такие молитвы разных конфессий, так и просто люди у себя дома, с семьями, поставившие свечки, просто будут молиться за тех людей, которые сейчас находятся кратами, которые потерпели под час этих репрессий, которые были и сейчас отбываются. Прежде всего будут наши молитвы и просьбы.
Одним из первых инициативу обороны политвязню выявили верники-протестанты церкви «Новое поколение» с Новогрудку и надослали у прокуратуру ходайництво про вызволение молодофронтовки Насти Положанки. Активисты молодого фронту так само допомагают вызволенным и зневоленным ахвярам политрепрессий, каже активистка Тетяна Шапуцька.
Что тычется допомоги, то это и передачки, и листы, и грошовые переводы, это и акции солидарности. Вот вчера у Менску вывешено около 6 растяжек, а у Могилеве наши хлопцы и девчата удельничали у акции солидарности. Так само у Польши и Словении нашими партнерами. Ну и, разумеется, это информационная праца, наведывание амбассадов, встречи с представниками зарубежных громадянских структур, чтобы уведение их у курс справу непосредственно молодого фронту и политвязня.
Молодый фронт так само закликает удельника у мирного протесту 19 снежня, которые ожидают выказать незгоду с подеями, что отбываются в Украине сегодня, собраться на площади Незалежности у вечер 19 студеня.
Вы на хвалях Радио Свободы, у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Сваяки Владимира Некляева, Анатолия Лябецкий, Андрея Санникова отрымали от их первые листы. Адвокаты большини обвинаваченных у организации массовых беспорядков у день президентских выборов три тыдні не могут трапить до своих подоборонных. Скарги юристов игноруются на всех узровнях. У Страсбуры началась сессия Европарламенту, на якой будут разглядаться санкции относно белорусских уладов. Польша подрихтовала свои визовые санкции относно президента Беларуси и нескольких сотен представников режиму. Список особов, которые подпадут под санкции, покуль не публикуется. Христианские активисты обвещают 19 студеня агульнобеларусским днем молитвы за политических вязнев. Михаил Мясникович на этом тыдне наведая Россию. Основной темой перемоги станут поставки нафты. Газета президентской администрации «Советская Белоруссия» надрукавала спіс особаў, якія нібыта штурмавалі дом ураду 19 снежня. У спісе 21 прозвішча, у тым ліку актывісты дэмакратычных арганізацый і людзі, якія мелі раней праблемы з крымінальным законадаўствам. Праваабаронцы лічаць гэтае суседства невыпадковым, расказвае Алег Грудзіловіч.
Надрукаваный у минулую субботу у газете «Советская Белоруссия» список тех, кто небыто штурмовал Дом Ураду 19 снежня, начинается с имя активиста компании «Говори правду» Павла Виноградова. Сгадываю, как бачу Павла на пикетах за кандидата в президенты Владимира Некляева. Это Виноградов первым провел морозную ночь у намете каля ГУМу. Потом он стоял у пикете каля НЯЗу, по-белоруску агитующий студентов, которые выучают замежные мовы, голосовать за знакомитого поэта. По воде «Советской Белоруссии» Павел Виноградов с молотком громил шкляные двери дома ураду. Павел Юхневич, так само активист «Говори правду», характеризует Виноградова как человека, який завсёды готовы допомогчи и навод ахвяровать с собой для справы.
В принципе, комментовать ту хусню, якую пишет «Советская Беларусь», не особливо варто, але я не думаю, что Паша там бегал с молотком, значит, дубасил ментов вот этим молотком.
А кроме компании «Говори правду», якая агитовала за Владимира Некляева, у списке Советской Беларуси фигуруют молодежные организации «Зубр», «Молодый фронт» и «Рух за свободу». Назиральники означают, что «Зубр» уже несколько годов как сошел с политической сцены, а «Молодый фронт» так и не был зарегистрирован, и его активисты допомагали самым разным кандидатам. Один из списке активист «Руху за свободу» Микита Лиховит саправды брал удел в праце организации, подтвердил один из керовников «Руху» Юрась Губаревич. Поводле Губаревича Лиховит допомагал жыхарам Менского микрорайона Уручча, якія скарзіліся на незапланаваную будоўлю у іхнім районе жилого дома для мапаўцоў. А вось Советская Беларусь, пишучи про Лиховида, сгадывая, что Микита удельничал у семинары у Литве, які организовал шведский фонд «Силка». Что у гэтым дрэннага, дивится Юрась Губаревич.
Научальных программ проводится десятки за год, и яны не носят ніякого экстремистского характера. Это адукация правам человека, там, працы громадских организаций. Тому тут не бачу ніяких проблем, калі ён нават і прымаў удзел у падобным семінары.
Паводле звестак Савецкай Беларусі, актывіст Маладога фронту Алег Гнетчык, які таксама фігуруе сярод захопнікаў Дому ўраду, раней праходзіў нібыта баявую падрыхтоўку ў лясным лагеры ў заходняй Украіне. Актывіст Павел Юхневіч наконт падрыхтоўкі баявікоў не згодны.
Нормальныя моладзевыя летнікі, дзе атрымальна спалучаюцца і фізічныя нейкія практыкаванні, да, і ведаеце,
які там, лекції там по історії, наприклад. Натурально, що державна пропаганда буде це тлумачити тільки так, що це лагері для бойовиків, але там стріляти не вчать. А вони не для цього лазять. Лазять для виховання молоді, для нормального виховання молоді на ґрунті національних коштовностей.
Назиральники зауважили такий момент. Про жихара Слуцьку Володимира Хаміченку, який фігурує у списі Совєтської Білорусі під номером 6, газета чомусьці не згадує, що він був кримінальник, хоча гэта раней підтвердили офіційні крыніцы і тие, хто сидів з Хаміченком у одної камери у жодинському ізоляторі. Нагадаю, Володимир Хаміченко в інтернеті отримав мінушку навушник за те, що поводив відеознімків під час безпорядку переговорювався з кимсьці про схований у рукаві паліто мікрофон. Хаміченко не був активістом ніводної неурадової організації, тому владі невигодно признавати його за кримінальника, бо гэта б розбурало потрібну владам версію про брутальні поводини менавіта опозиції, мяркують правоохоронці.
А 10 увечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
У сённяшняй начной свабодзе мы даведаемся, што новага ў справе Владзіміра Някляева, распавядзём пра сітуацыю з апекай над сынам Ірыны Халіп і Андрэя Саннікава, пагаворым пра звальненне дырэктара нацыянальнага парку Белавежская пушча Мікалая Бамбізы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Некаторых актывістаў апазіцыі ў рэгіёнах пазбаўляюць працы. Акрамя таго, мясцовыя аддзяленні КДБ і міліцыі праводзяць ператрусы і допыты ў крымінальнай справе аб акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня. Падрабязнасці падзеі ўдакладняюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. Пасля бюратрусов і викликов на допити некоторые активісти на Гарадзенщині стратили працу, удакладняє Михайло Корнєвич.
Валентину Бузько, адвоката Гарадзенської обласної колегії адвокатів, позбавили праці праз некалькі дзён після падзеї на площі, де вона була разом з сином. У її добрали адвокатську ліцензію. Сьогодні вона розповіла, що рихтує скаргу на незаконне звольнення, але сама каже, що надії одновитися нема. Як жити і де шукати працю, попросту не ведає.
Дуже складно буде це робити, людям, которые были участниками этих событий, даже частных компаний юриста уволили. Поэтому вот каких-то наметок конкретных, где бы можно было найти работу, у меня нету.
У Островцы Иван Жилицкий робил механиков у автоколоне. Подчас выборов брал удел у незалежным назирании. Як сам расповедая, нават скаргов не писал на участку, бо все отбывалось спокойно. Але после выборов мусил сам написать заяву на звольнение.
Ну, короче, давно меня они оттуда хотели. Я на автобазе работал механиком по выпуску автомобилей. Там надо было свои люди, такие, как и мы, не нравимся.
Сергей Трофимчик, активист Берозовки, подчас выборчей кампании займался незалежным назиранием. Днями отримал письмовое поведомление, что его контракт с заводом Нёман скончается 26 студеня сёлета, это значит простый день.
Не продавали его конторы люди, батян промыл так, чтобы перевести его на контракте, просто уволить. Любыми путями.
На минулым тыдне у городе КДБ перетрос все партийные офисы, забравши компьютеры и всю архтехнику. Виктор Сазонов, який координував працу назиральников, розповідав, что особливо жорстко перетрус робили у їхнім офісі. Сконфіскували навіть отказы на скарги з судов.
Це такая абсурдная ситуация, что я думаю, там целая куча людей в этих самых органах грозит на это, что кримінальне. Что ж будет далее? Будет команда, оппозицию знищить за тиждень можно будет всю. Так? Але что далее? Это ж аппарат самоизнищения, запускается программа самоизнищения. Потом же машина будет потребовать новых ахвяр. А кто ахвяр? Я не сами. Один другого будут мочить.
На Могилевщине сопрацовники КДБ провели 4 пиратруса, у которых сябров инициативных групп кандидатов в президенты. Комитетчики забирали системные блоки компьютеров, электронные носбиты информации, друкованную продукцию, шукали гроши. Подробности у Андрея Белогубова.
Пиратрус на квартиры керовник обласной структуры партии БНФ Дмитра Соловьева проводился без господара. У дворы были жонка и малолетняя дочка. Визитеры на просьбу женщины провести, коли муж будет дома, уваги не звернули. Настойливо запотребовали отчинить двери.
Проглядели все шафы и все тычки, забрали два пилчервоно-белых стяга, системник компьютера, камеру за видеозаписом площади. Коли я пропоновала, покиньте мне копию постановы, они сказали, мы не маем права.
Алена Медведева, координаторка Бобруйского штаба инициативных группы группы Владимира Некляева чекала пиратрусу. И то слушно.
Джемодем у меня конфисковали. Диска было немножко. Немножко было тетрадок с записями. Искали именно записи про деньги. Забрали книгу Карбалевича, вот эту новую. У меня оставались удостоверения. Членов инициативной группы. Вот 16 штук, они их забрали. Их было 4 и 2 понятых.
Отбылся пиратрус и у пялынинского сябра инициативной группы Некляева Миколая Метелицы.
Системный блок и все насчет информации. Ну, вообще постановление была фраза про деньги. Искали с того, не знали чего. Просто фразу дали команду.
Гомельщина. Пиратрус, який на минулом тыдне учинили мясцовые сопрацовники КДБ у кватеры активиста белорусской христианской демократии Дзяніса Дашкевича з Рагачова, надзвычай ускладнил працу Дзяніса як индивидуального предпринимальника.
Главное, что они конфисковали 2 системных блока моих. А эти компьютеры, они не рабочие. Я занимаюсь свадьбами, фото-видеосъемкой. И забрали еще все записные книги, блокноты, календари и почистили мобильный телефон контакта.
Еще один представник белорусской христианской демократии Кастус Жуковский с Гомелю отбывая зараз 8-суткове покарание арештом у изолятора часового утримания областного центра. И он тримає гладовку, оповедает гомельский громадский активист Андрей Толчин.
И он обвестил гладовку, но мы ему передаем, как допомогать человеку воду, соки, передали теплые речи, принадлежности для особистого ухода, книги были передадены, в том лику Библия.
Региональный огляд свободы. Больше информации вы можете найти на нашем сайте свобода.орг.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Владимир Дорогуш, наставник, пенсионер с Червеня. Господарство. На жаль, за хворобы 19 снежня я не был на площади. Тому голова не побитая и ноги не поломанные. На площади была моя душа. И теперь я намоцна, нестерпно болить. Я ее поранили не люди с дубинками, яких нацковал их верховод. И душа будет болеть, покуль покутают у застенках КДБ лепшие сыны и дочки Беларуси. Гэтак почуваю себе мільёны людзей. Але ўсё, што дае Бог, к лепшаму. На месца пачуцця агіды да гэтага пачварнага рэжыму прыходзіць пачуццё ненавісці. Таму ў наступны раз на плошчу прыйдзе не 50 тысяч, а 500 тысяч людзей. І д'ябальскі рэжым знікне, як цяжкі сон. З Новым годам, сябры! Няхай ён прынясе нам вызваленне. Жыве Беларусь!
После побоища 19 снежня 2010 года у Беларуси назираются такие страшные парадки, как при Сталинщине в 37-м годе. У американцы КДБ сидит больше 30 человек, сирот яких 4 кандидата в президенты. У кватерах наибольше активных и сведомых громадян робятся пиратусы, отбирается архтехника, проводятся допыты и арешты активистов. Такие самые пиратусы и одобрание архтехники идут и в редакциях незалежных газет. Переследуются журналисты этих выданий. Стало небеспечным иметь мобильники, през которые улады сочат за каждым кроком тысяч людей, им кручусь контролировать, где, кто, коли и куда пошел в данный момент. Незгодных с таким становищем улады им кнется зарабить ворогами народа, как у 37-м годе. Але часы уже не тые, и всех за краты не пересадишь и не заполохаешь. Народ обуджается. Живи, Беларусь!
Европа могла бы нам здорово допомогти, но только с самыми решучими и жесткими мерами. И треба вводить санкции, экономичные, и спортовые, и все, что вводится. Только таким чином можно спынить тот маразм и привести в притомность нашего садиста-диктатора. Бо он садист по своей природе, в самом медичном сенсе этого слова. И когда уже криви напился, так зараз ему море по колено. Что ему геополитика, что ему экономика. И он уже про все забылся. И только сам самые жорсткі удари можуть його хоча б крихо цвірозіть. А гэта гульня в лібералізацію, демократизацію тільки нашкодили, бо створили ілюзію, створили пастку для довірливих людей. Всі вже ніяк занадто розслабилися. Тому таким нечаканим і кривавим був фінал. І треба всім уже добре усвідомити, що така система, побудована під диктатора параноїка, ніколи не зможе знутри лібералізуватися. Гэта суперечить принципам її побудови. А таку систему можна демонтувати тільки після сходу диктатора.
Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Сваякі Владзіміра Некляєва, Анатолія Лябецькі, Андрэя Саннікава атрымалі ад іх першыя лісты. Адвакаты бальшыні абвінавачаных у арганізацыі масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў тры тыдні не могуць трапіць да сваіх падабаронных. Скаргі юрыстаў ігнаруюцца на ўсіх узроўнях. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Польша падрыхтавала свае візавыя санкцыі адносна прэзідэнта Беларусі і некалькі соцень прадстаўнікоў рэжыму. Спіс асобаў, якія падпадуць пад санкцыі, пакуль не публікуецца. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Міхаіл Мясніковіч на гэтым тыдні наведае Расею. Асноўнай тэмай перамоваў стануць пастаўкі нафты.